Про некоторые события говорят, это пример для учебников. Тут как раз у нас такое произошло. Причем сразу для двух областей знаний – урбанистики и государственного управления. На рядовом заседании Московской городской думы повестка дошла до законопроекта Дарьи Бесединой, и дискуссия ушла не в ту сторону.
Поэтому просто когда мы всерьез обсуждаем предложение людей, продвигающих ЛГБТ-повестку в России, всерьез обсуждаем, может быть, даже разумные предложения, мы так или иначе эту повестку опосредованно легитимизируем.
Из 45 депутатов одного из самых оппозиционных парламентов нашей страны законопроект не поддержал ни один, кроме самой Бесединой. Случай крайне редкий. Обычно оппозиционные депутаты в Мосгордуме друг друга поддерживают. Что же так сильно напугало всех депутатов? Это наше предложение об увеличении ответственности за превышение скорости на дорогах. Мы уже не раз говорили, что именно слишком высокая скорость на улице – одна из главных причин ДТП, из-за которых в России умирает больше 15 тысяч человек каждый год. Это примерно в 5 раз больше в пересчете на 1000 человек, чем в странах Западной Европы, и чуть ли не в 10 раз больше в пересчете на 1000 автомобилей. То есть каждый год 1000 людей гибнут в авариях, которые можно было бы предотвратить. Многие депутаты Мосгордумы отреагировали на здравые предложения, основанные на мировой практике, совершенно безумно. Это довольно смешно. Мы сейчас посмотрим всякие перлы из их выступлений, мы разберем их аргументы и попробуем понять, как так получается, что в госуправлении, в ситуации, которая вроде бы совершенно черно-белая, при принятии решения черное и белое просто поменялись у людей в голове местами. Давайте об этом всем поговорим, это очень важно. Начнем с самого заседания и того, что на нем говорилось. Это совсем не скучно и даже очень сильно поможет вам, если вы будете вести дискуссию об автомобилизации в городе с друзьями или родными. Потому что ровно вот то, что говорят депутаты, вы будете слышать в качестве контраргументов. Увы, уровень дискуссии депутатов недалеко ушел от застольных обсуждений за коньяком и оливье. Про Vision Zero, принятую многими западными странами политику по радикальному снижению смертности в ДТП, я уже много раз говорил. Поэтому повторю сейчас коротко. Основная мысль заключается в том, что пока автомобилем управляет человек, он неизбежно будет ошибаться. Из-за неопытности или наоборот из-за самоуверенности, из-за недосыпа или плохой погоды, или еще миллиона причин, отвлечется. В СМИ попадают истории про пьяных актеров или лихачей-мажоров, но то, что ошибки совершают далеко не только они, а абсолютно все водители, знает любой, особенно те, кто садились за руль. И многолетний накопленный опыт автомобилизации в мире показывает, что цена этих ошибок имеет очень сильную связь со скоростью движения. Это, в общем-то, понятно и интуитивно. Чем быстрее едешь, тем меньше времени будет что-то исправить, длиннее тормозной путь, больше возможный вред при столкновении. Но статистика говорит, что на скоростях выше 50 км в час при столкновении с, к примеру, пешеходом травмы последнего, скорее всего, приведут к смерти. А выше 60 км в час приведут к смерти с вероятностью близкой к 100%. Решение в том, чтобы столкновения вообще не могли произойти на таких скоростях. Если необходима высокая скорость, например, на трассе между городами, дорога должна быть спроектирована без пересечений не только с пешеходами, но и даже встречных автомобильных потоков. А в городах, где много пешеходов и ограниченные пространства улиц, высоких скоростей просто не должно быть. В первую очередь это решается за счет проектирования самих улиц таким образом, чтобы побуждать водителей снижать скорость. Но нужны, конечно, и административные ограничения скорости. Обычно в наиболее безопасных городах мира это 50 км в час, или даже 30 в жилых зонах, или вот во всем Париже сейчас 30 сделали. В России это 80 км в час. То есть формально можно 60, но можно ехать 80, не рискуя получить штраф. 20 нештрафуемый порог. И так делают все. А знаете, во сколько обойдется вам промчаться по городу со скоростью 120 км в час? Это такая скорость, на которой любая минимальная ошибка может привести к столкновению, а любое столкновение, неважно с пешеходом, другой машиной или просто столбом, практически гарантированно закончится смертью одного или нескольких человек. Такое нарушение обойдется вам в 500 рублей после скидки. Где-нибудь в Италии тоже нарушение может обойтись вам в 50 тысяч рублей или даже в 200. В Швейцарии за это вообще могут посадить. В общем, ситуация с ограничениями скорости у нас в стране чудовищная, даже людоедская. И вот депутат Беседина вносит законопроект, в котором предлагает хотя бы начать как-то ограничивать это лихачество. Уменьшить нештрафуемый порог до 5 км в час и отменить скидки для нарушителей. Скидки для нарушителей. Давать наказание в виде обязательных работ или ареста для тех, кто демонстративно игнорирует правила, летает по городу на смертельных скоростях и просто не оплачивает штрафы. И в итоге все против. Должны же быть все за. Кажется, что и двух мнений тут быть не может. Кто будет всерьез поддерживать смерти на дорогах? Но мнения есть. Давайте их послушаем.
Скажите, пожалуйста, коллега, как часто вы, как водитель, пользуетесь транспортом и ездите в Москве?
Здесь в вопросе, очевидно, выпад в сторону Бесединой, потому что она автомобилем не пользуется и на работу в Думу ездит на велосипеде, а не на полагающейся ей служебной машине. Дальше автор вопроса раскрывает свою мысль.
Дарья, понимаете, вот здесь вот Зюганов сказал, что он любитель, а я профессионал. Я много лет вожу машину, и должен сказать, что одно из самых сложных и, опасных нарушений, которые приводят к тяжелым последствиям, это тогда, когда машина пытается обогнать другую машину, а ему не хватает скорости. Если уменьшать вот этот порог скорости, вообще ни один профессиональный водитель, поверьте мне, с этим не может согласиться. Потому что с разницей, в 5 км в час ты можешь не успеть в обгон там, где он разрешен.
Я вот, говорит, гоняю и знаю, что иногда нужно обгонять на скорости 80. Депутат Герасимов не пояснил, что в его случае означает профессиональный водитель. Потому что вообще-то он известен в первую очередь как актер, народный артист России, а не как таксист или дальнобойщик. Но в его биографии упоминается увлечение авторалли, поэтому, видимо, он оценивает дорожное движение в городе с позиции гонщика, который должен во что бы то ни стало проскочить на гоночной трассе вперед едущего недостаточно быстро соперника. Но город — это не гоночная трасса, и совершать там опасные маневры на скорости просто нельзя. Да, с позиции водителя и правда кажется, что есть ограниченный участок обгона, в который нужно уложиться. Но на самом деле сам факт обгона на таком участке — это экстренная ситуация, которую надо избегать. В моменты таких обгонов водитель испытывает сильнейший стресс и опасен для себя и окружающих как никогда. Поэтому, конечно, правила не должны провоцировать опасные маневры на повышенной скорости. Идем дальше. Любимый аргумент водителей старой школы – погрешность при измерении, или, как ее называет депутат Орлов, люфт. Сейчас посмотрим про люфт. Сначала небольшая реклама. Почему многим людям так тяжело дается изучение иностранного языка? Одна из главных причин – в мотивации. Стать более образованным и открыть перспективы в жизни – благая цель, но слишком абстрактная. Другое дело, когда ты хочешь понимать, например, о чем поет твоя любимая группа. В советские времена, несмотря на проблемы с преподаванием английского в школе, битломаны очень неплохо знали язык. В общем, штука в том, чтобы получать удовольствие от процесса. Как же это осуществить на практике? Предлагаю вам попробовать учить английский в Кэмбли. Кэмбли – это платформа для практики разговорного языка с носителями. Именно практические занятия, никаких скучных правил и упражнений. Причем репетитора можно искать по интересам. Скажем, вы фанат «Игры престолов». Вводите в поиск «Game of Thrones» и получайте список преподавателей, которые готовы с вами увлеченно обсуждать Старков и Ланнистеров. Тут таких даже много, можно каждый раз с новым общаться. У всех английский родной язык, но акценты могут быть разные. Есть люди из Штатов, Великобритании и даже из ЮАР. По акцентам тоже можно подбирать в поиске, если вам, например, надо потренироваться понимать определенное произношение. А еще у Кэмбли есть тематические курсы. Они бесплатны для тех, кто оформил подписку. Тут можно найти как классические темы, вроде английский для путешествий или деловой английский, так и более нестандартные, например, фильмы и телесериалы. Любителям «Игры престолов» должно понравиться. С промокодом MAXCUTS33 вы можете получить бесплатное 10-минутное занятие и оценить все плюсы Кэмбли. Никаких платежных данных вводить не надо, просто регистрируйтесь и все. Не откладывайте, попробуйте Кэмбли сейчас. Ссылка и промокод будут в описании. Так вот, продолжаем. Депутат Орлов и люфт.
Учитывая то, что и аппаратура в транспортных средствах, она не идеальна, она не может иногда абсолютно точную скорость установить, все равно есть какой-то люфт. Для этого был сделан вот такой вот возможный люфт, когда транспортное средство, которое превышает установленную скорость, тем не менее, не подвергается штрафу.
Это вообще старая городская легенда про времена, когда скорость в автомобилях измеряли по солнцу, и вот нужна была погрешность. Но ей почему-то до сих пор пользуются автолюбители и даже вызывают какое-то сочувствие, когда говорят это. В реальности, конечно, нет никакого люфта. Вернее, на скоростях около 60 км в час на спидометре может быть погрешность в пару километров в час, но не больше, и погрешность это всегда в большую сторону. В этом нетрудно убедиться, сравнив скорость по спидометру с показаниями навигатора в телефоне. Погрешность камер измерения скорости, на которую тоже часто ссылаются, по ГОСТу не может превышать 2 км в час. А в реальности ошибки автоматических комплексов еще более редкое явление, и связаны они в основном не со скоростью, а с более сложными для фиксации типами нарушений. Так что даже нештрафуемый порог в 3,5 км в час, принятый во многих странах Европы, это скорее не погрешность приборов, а погрешность внимания водителя за контролем скоростного режима. Да что там Европа, в России... Еще в 2013 году был нештрафуемый порог в 10 км в час, техника как-то справлялась. Послушали единороссов мы только что, теперь давайте послушаем, что говорили коммунисты.
В общей сложности в прошлом году камеры заработали 117 миллиардов рублей. Во столько обошлось нашим автолюбителям выписанные им штрафы. Конечно, лидировал наш город, Москва. Автомобилисты принесли бюджету порядка 23 миллиардов рублей. Для сравнения, это больше годовых бюджетов Смоленской и Калужской областей. Вам, товарищ Беседина, мало этих десятков миллиардов? Вы хотите, так сказать, последнее доставать из карманов москвичей? Поэтому оставьте в покое автолюбителей, москвичей. Давайте повышать безопасность дорожного движения без огромных штрафов.
Автолюбители говорят, и так платят очень много, когда ты уже насытишься, проклятая Беседина. Вот этот аргумент вообще главный во всей дискуссии. На видео пример только одного выступления, но об этом говорили почти все. Особенно от КПРФ, в логике поддержки простых работяг, которые не могут собрать себе денег на погонять по Кутузовскому проспекту. В ход тут шли и доводы по поводу обнищания населения в пандемию, и что штрафы, как в Дании, должны быть только после того, как зарплаты станут, как в Дании. Ну и, в общем, весь этот популистский набор. И проблема этого аргумента, конечно, не в том, что штраф за превышение скорости в 3 евро в России никак не соотносится со штрафом в более чем в 300 евро в Дании. Живем мы, конечно, хуже, но пока еще не в 100 раз. Проблема в том, что штраф за превышение скорости водители, в том числе и депутаты, воспринимают как такой налог на скорость. А особенно отчаянный, вообще как прайс-лист. Хочешь погонять и подвергнуть опасности себя и других – 500 рублей. Хочешь почти гарантированно убить – тогда платишь 1000. Не забудь оплатить вовремя, тогда получишь скидку в 50%. Это, конечно, печальный сарказм, но все правда так и работает. На самом деле, само понятие штрафа – это наказание за нарушение. Штрафы не ведут к обнищанию людей, которые не совершают нарушений. Критерии при назначении наказания за то или иное правонарушение или преступление – это его общественная опасность. Поэтому в Европе такие высокие штрафы за превышение скорости. Общественная опасность деяния для всех очевидна. Более того, она легко считается из статистики погибших и пострадавших в ДТП. А вот у выхода на митинг, например, даже с властями несогласованной, никакой общественной опасности нет. Поэтому за это не штрафуют. У нас же все наоборот. Нет ничего невозможного в том, чтобы ездить даже по Москве с ее тысячами камер, не превышая скорость. Да, местами очень плохо спроектированная дорожная инфраструктура с огромными трассами посреди города этому не способствует. Но даже в таких условиях задача вполне выполнимая. Но сейчас даже законопослушный водитель не понимает, зачем ему ехать 60, если закон фактически разрешает 80. Так что да, жизнь в Дании, конечно, побогаче, но штраф в 300-400 евро там не потому, что для датчан это не деньги. Еще какие деньги? А потому что превышение скорости – это опасное деяние, и его совершение должно караться крайне ощутимо для нарушителя. И да, в России, кстати, тоже есть примеры огромных, несоразмерных доходом штрафов людей, как я уже сказал, которые не смущают большинство депутатов, особенно от «Единой России». Это штрафы за теперь уже почти любой публичный протест, даже просто за выход на митинг. Цель их назначения жутко порочна, потому что оценивается не уровень общественной опасности, а уровень опасности для власти, что совсем разные вещи. Но логика власти как раз в том, чтобы ни в коем случае не допустить того, чтобы люди выходили на улицу. Невзирая, что кто-то может от этих штрафов стать беднее, опасность потери своей власти они отлично чувствуют. И в таком случае действуют, ну, можно сказать, даже рационально, во всяком случае, с их точки зрения. А вот смерти тысяч людей для них совсем не так страшны, поэтому можно и особо не заморачиваться. Вообще, депутаты в обсуждении этого вопроса проявили действительно очень большую изобретательность. В ход шли самые экстравагантные аргументы про то, что ездить на скорости 60 км в час типа не экологично, про то, что дальнобойщики должны мчаться на 10-тонных грузовиках по городу на скорости 80 км в час, чтобы меньше уставать. Как вам такое? Это даже и комментировать как-то неловко все. Но был, конечно, и железный, непробиваемый аргумент, на фоне которого все остальные просто меркнут.
Знаете, коллеги, при всем при том, что я, безусловно, согласен со всеми умными доводами и про то, что снижение скоростного режима приведет к каким-то пробкам, и про то, что и с тем, что, в общем, у нас не столько люди зарабатывают, чтобы платить огромный штраф, я при этом вообще, знаете ли, честно вам скажу, не уверен, что стоит всерьез обсуждать предложение людей, которые совершенно идейно, глубоко идейно занимаются продвижением ЛГБТ-повестки в России, занимаются продвижением, в общем, идеи о необходимости гей-парадов, ну, людей, у которых, в общем, ну, судя по их интервью, поддержка ЛГБТ-активизма – это вообще обязательная часть партийной принадлежности.
Мастер-класс по риторике показал депутат и пропагандист СВГТРК Андрей Медведев. Такой заход явно родом откуда-то из дневных шоу телеканала «Россия», может вызывать много эмоций, от смеха до отчаяния, но в конечном счете веселого не так уж много. Да, можно пошутить, что это такой универсальный аргумент в любом споре, но ведь этот человек использовал его с абсолютно серьезным лицом, как именно такой аргумент. Рассказал, что не любит гей-парады в ходе обсуждения ограничения скорости на дорогах. И вот в этот момент можно попытаться задаться вопросом о том, как же так получилось, что в парламенте заседают вот такие вот, как Медведев, с риторикой городского сумасшедшего, а в итоге в Думе не находится ни одного человека, кто бы поддержал меры по снижению количества смертей на дорогах. Простой, но не до конца корректный ответ в том, что устройство системы приводит в Думу таких вот странных личностей. Но нельзя забывать, что как раз в Московской городской Думе довольно много депутатов, которые избрались вопреки воле системы. И некоторые от нее вполне независимы. В действительности люди, чьи интересы расходятся с базовыми общественными ценностями, могут существовать в парламенте любой, даже самой демократической страны. Бывает, что даже и откровенные фрики туда попадают. Так, в общем, устроена политика, да и вообще человеческая природа. Если вполне независимый и самостоятельный политик ощущает, что общественное мнение скорее на его стороне и нет никакой ответственности, да и он сам автолюбитель со стажем и привык гонять под 80 или под 100, он без труда примет решение, которое может привести к смерти тысяч людей. Собственно, именно так и развивалась изначально ситуация везде, в Европе, где сейчас те самые суровые ограничения скорости и драконовские штрафы за их нарушение. В середине 20 века автомобилям давали максимум преференций и почти никак не ограничивали. Но со временем это изменилось, причем изменилось радикально, придя к существующему положению вещей. Произошло это как раз-таки из-за развитых демократических институтов. Да, в свободном обществе актер-гонщик все еще может избираться в парламент или прийти на телевидение со своими идеями о скоростных обгонах. Но туда же придет и тот, кто составляет оппозицию его мнению. И при столкновении позиции со временем, как правило, побеждает более рациональные. Это происходит не моментально. Сначала добросовестно заблуждающиеся политические силы прислушиваются к аргументам, потом те, которые действуют исключительно в логике популизма, меняют свою позицию из-за изменений настроений в обществе. Но по итогам этого процесса на дорогах гибнет в 5 раз меньше людей. Или в 10. Если же институты, которые обеспечивают дискуссию в обществе, сломаны, право на ведение общественной дискуссии как бы монополизировано одной силой, она в данном случае оказывается недостаточно компетентна и заинтересована в каких-то изменениях, что тоже следствие отсутствия конкуренции, то тогда мы получаем ситуацию, в которой и в обществе нет никакого запроса на снижение смертности на дорогах, а из-за этого и у депутатов нет. Причем даже независимых. Они тоже часть общества. Да еще к тому же и пытающиеся улавливать общественные настроения при принятии решений. Так белое становится черным, а черное становится белым. Тут можно было бы и отчаяться. Но нужно помнить, что даже в сужающемся поле возможностей всегда есть пути для отстаивания правильных взглядов. Говоря откровенно, внося законопроект о снижении нештрафуемого порога, никто из нас и не ожидал его принятия. У «Единой России» в любом случае все еще большинство в Мосгордуме. А вот очередной сеанс депутатского саморазоблачения, который дает возможность для нас с вами снова обратить внимание на эту проблему, вполне себе состоялся. Уже 10 лет в городских проектах и больше 2 лет в Мосгордуме мы создаем повестку по важным вопросам развития, продвигаем ее и часто достигаем значительных результатов, иногда локальных, а иногда и более глобальных. Так это и работает. Благодаря тому, что мы не отчаиваемся и не перестаем вести общественную дискуссию, изменения раньше или позже происходят. Так будет и с вопросом ограничения скорости в городах. Но лучше, чтобы это произошло как можно раньше, чтобы меньше людей погибло. Про ноль смертей у меня был отдельный подробный обстоятельный видос. Если вам интересно, что конкретно придумали в других странах, чтобы предотвращать смертельные ДТП и что будут внедрять в России, когда власть прекратит сопротивляться, посмотрите его. До завтра.